Она молчит и смотрит на меня прямым и ясным взглядом. В нем нет ни упрека, ни разочарования, но что-то в ней как будто сразу гаснет. Я опускаю глаза. У меня такое чувство, словно я ударил ребенка или убил ласточку. «Сегодня нет», — повторяю я. «Потом. Завтра». Она молча повертывается и входит в холл. Я вижу, как вместе с ней по лестнице поднимается сестра. И мне вдруг кажется, то, что можно найти только один раз в жизни, безвозвратно мною утрачено. Растерянно переминаюсь я с ноги на ногу. Что я мог сделать? И почему опять во всем этом запутался? Я же все время уклонялся. Проклятый дождь. Медленно иду я к главному корпусу. Из него выходят верники в белом халате и под зонтом. «Вы привели и сдали фройлен Тергавен сестре?» «Да». «Хорошо. Нужно, чтобы вы еще некоторое время уделяли ей внимание. Посетите ее как-нибудь днем, если будет время». «Зачем?» «На этот вопрос вы не получите ответа», — отвечает Вернике. «Но когда она с вами, она потом бывает спокойной. Ей это полезно. Хватит с вас?» «Она принимает меня за кого-то другого». «Это неважно. Меня интересуете не вы, а только мой пациент». Вернике подмигивает мне сквозь дождь. «Сегодня вечером Бодандик расхваливал вас». «Что?» Вот уж для чего у него не было никаких оснований. «Он утверждает, что вы повернули обратно и вступили на путь, ведущий к исповедальне и причастию». «Выдумка!» — восклицаю я, искренне возмущенный. «Не пренебрегайте великой мудростью церкви. Это единственная диктатура, которая устояла в течение 2000 лет. Я спускаюсь в город. Сквозь дождь передо мной развиваются серые знамена тумана. Изабелла, как призрак, проходит через мои мысли. Я позорно бежал от нее. Вот что она теперь думает, я знаю. Мне вообще больше не следует ходить туда. Это только вызывает во мне смятение, а его в моей жизни и так достаточно. Но что, если бы ее там вдруг не оказалось? Не почувствовал ли бы я, что мне не хватает самого главного, того, что не стареет, не изнашивается и не может стать будничным именно потому, что им не владеешь? Я прихожу к сапожнику Карлу Брилю. Из мастерской, где подшивают подметки, доносятся звуки патефона. Сегодня я приглашен сюда на мальчишник. Это один из тех знаменитых вечеров, на которых фрау Бекман демонстрирует свое акробатическое искусство. Один миг я колеблюсь, у меня, право, нет настроения. Но потом все же вхожу. Именно поэтому. В комнате стоит табачный дым и запах пива. Карл Бриль встает и, слегка пошатываясь, заключает меня в объятия. Он лыс не меньше, чем Георг Кроль, зато густые усы торчат, как у моржа. «Вы пришли как раз вовремя», — заявляет он. «Пари уже заключены. Нужна только музыка получше, чем этот дурацкий патефон. Как вы насчет вальса «Голубой Дунай»?» «Идет?» Рояль уже перетащили в мастерскую, где подшивают подметки в присутствии заказчика, и он стоит впереди машин. Большая часть комнаты освобождена от обуви и кусков кожи, и всюду, где можно, расставлены стулья и даже несколько кресел. На столе бочонок пива и несколько уже пустых бутылок из-под водки. Запасная батарея стоит на прилавке. На столе лежит также большой обмотанный ватой гвоздь. Рядом тяжелый сапожный молоток. Я колочу по клавишам, исполняя «Голубой Дунай». Покачиваясь, бродят в чадном дыму собутыльники Бриля. Они уже порядочно нагрузились. Карл ставит на крышку рояля стакан пива и двойную порцию водки. «Клара готовится», — заявляет он. «Всех пари у нас заключено на сумму свыше 3 миллионов. Будем надеяться, что она в самой лучшей форме, иначе я почти обанкрочусь». Он подмигивает мне. «Когда дойдет до дела, сыграйте что-нибудь бурное, с подъемом. Это всегда ее вдохновляет. Она до безумия любит музыку. Я могу сыграть «Шествие гладиаторов». А как насчет частного маленького пари со мной?»